Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Передача «Апологет», ее ведущий священник Георгий Максимов. У нас была долгая пауза между нашими выпусками. Слава Богу, мы теперь снова с вами. В прошлой нашей беседе мы говорили об исламе, о тех упреках или вопросах, или критических замечаниях, которые мусульмане высказывают в адрес христианской веры по тем или иным пунктам. Сегодня мы продолжим эту тему и поговорим о Библии, о Священном Писании христиан. Надо сказать, что это не только мусульмане ставят подобные упреки, но для мусульман это, скажем так, одна из основных таких критических и полемических противохристианских тем. Они любят говорить, что вот у вас, у христиан, Библия искаженная, Библия не сохранилась такая, какая она была. На самом деле там все изменили, переписали другие люди и так далее и тому подобное. И вот мы сегодня как раз поговорим на этот счет. Прежде всего, надо сказать, что у нас с мусульманами разное понимание того, что такое в принципе Священное Писание. С их точки зрения, Священное Писание – это такой приказ, инструкция, которая непосредственно пришла от Бога. Вот, и без какого-либо участия, кроме как вот ретрансляторов со стороны людей, она поступила и оказалась в виде книги. И вот для них какое-то представление о человеческом участии в священном тексте никак невозможно. И поэтому, когда они, некоторые мусульмане, открывают, например, Евангелие, таких очень мало, но если такое бывает, они говорят, ну вот видите, здесь написано же от Луки, здесь же написано это послание апостола Павла, ну и какое же это Слово Божие, если это прямо здесь так и написано, что это записали люди. С точки зрения христиан, понимание Священного Писания другое. Писание – это то, что Бог вдохновляет святых людей написать. Но при этом, хотя то, что в нем есть, оно и полезно, и назидательно, и истинно, при этом Господь не лишает священнописателей ни какой-то самосознания, ни каких-то личных особенностей. И поэтому для христиан, если им указывают мусульмане на то, что вот видите, у вас, например, там одно и то же событие в Евангелии от Марка описано так, а в Евангелии от Матфея, допустим, описано немножко с другими деталями, но для христианина это совершенно никакая не проблема. Потому что, да, конечно, оба написали правильно, передали духовную суть события. В главном нет никаких противоречий, но в каких-то второстепенных деталях, конечно, могут быть различия в передаче того или иного сюжета, потому что Господь не отнимал память у евангелистов, не подменял ее, не отменял авторского стиля, поэтому можно видеть, что в разных книгах, написанных разными священными писателями, может использоваться разные, кстати, стилистические выразительные средства и разные уровни лексиконы. В этом нет никаких проблем для нас, потому что для нас вообще отношение с Богом – это отношение договора. Само название Библии, что мы видим, когда открываем книгу? Ветхий Завет, Новый Завет. Завет – это договор. Договор между Богом и верными Ему людьми. условия этого договора описаны в Библии. Собственно говоря, вот Библия, она и показывает, как что предшествовало этому договору, в чем он заключается и как он воплощается на земле. И здесь, конечно, естественно, что есть и божественная сторона, есть и человеческая сторона. Для мусульман же это немыслимо, и с их точки зрения, вот просто как упало с неба, грубо говоря, как вот ангел Джибрил принес Мухаммеду, все дословно сказал, он дословно запомнил, повторил, за ним дословно записали, и там ничего, кроме слов Аллаха, будто бы нет, так они считают. Вот с точки зрения христиан, понимание Священного Писания, как я уже упомянул, другое. И, собственно говоря, если переходить вот, к вопросам о том, ну, что мусульмане, например, любят высказывать какие претензии, они стараются доказать, что будто бы не сохранилось... текстуальная такая надежность, подвергают сомнению текстуальную надежность Библии. Они говорят, приводя разных библейских критиков, так называемых западных, что вот якобы там много разночтений в древних манускриптах, а если их так там много, то значит, уж точно это уже совсем другая книга. И человек неподготовленный, человек, не понимающий, о чем идет речь, может смутиться, когда он услышит, что вот там, на самом деле, там в Библии там, ему говорят, вот 5000 этих самых разночтений найдено. И он думает, да, 5000 – это, конечно, огромное количество. Но что имеется в виду? Как мы знаем, до того, как появился печатный станок, все книги переписывались от руки. Это касается и Корана, это касается и Библии, и многих других книг древности. И вот когда они переписывались, чем более популярна была книга, тем больше она переписывалась. И от вот именно Библии, библейских рукописей сохранилось огромное множество, десятки тысяч из древности. И вот когда какой-нибудь там переписчик, например, писал, он же, кстати, у него был какой-то человеческий фактор. И вот он переписывал слова, где, например, сказано «он сказал», а он пропускал «он» и просто писал «сказал», а потом смотрит, ага, пропустил «он», ну, надо добавить. Ведь стереть нельзя, это не компьютер, это манускрипт, пергамент или папирус. И получается, что где было «он сказал», у этого переписчика получилось «сказал он». Какая в этом разница? Какое здесь нарушение там, сказания, догмата? Никакого. Абсолютно никакого. Никак не влияет на смысл повествования. Но ученый, который смотрит и делает, он стоит, ага, вот это уже разночтение. И вот представляете, от десятков тысяч разных манускриптов везде где-то вот такие мелкие разночтения есть. В древнегреческом языке, на котором Новый Завет написан, еще есть такие вещи, как артикли, которые ставятся перед словами. В русском языке у нас их нету, как-то от них отказались, они нам не нужны, и прекрасно без них уживаемся. В древнегреческом языке они были. То есть там перед словом, каждым словом мужского или женского, или среднего рода, обязательно стоял в том же роде артикль. Вот иногда переписчик мог и этот артикль, ну, утратить просто во время переписки. Поменялся смысл? Нисколько. Те же самые слова. Собственно говоря, при переводе на русский язык мы эти артикли вообще не переводим. Вот, и никакого изменения, никакого искажения, никакой потери смысла, но ученый тоже ставит, здесь тоже еще галочку, ага, еще одно расхождение, еще одно разночтение. Потом, например, где-то менялись просто, в каком-то манускрипте менялись слова на синонимы. Ну, какой-то вот из переписчиков, он вместо слова «кровать», допустим, употребил слово «койка». Ну, смысл абсолютно тот же самый, абсолютно ничего не поменялось. Просто употребилось синонимичное слово. Причем не произошло никакой потери текста, потому что все остальные переписчики, они переписали кровать, все как положено. Только этот переписал Койко. Но этот манускрипт, когда он попадается ученым, они еще делают галочку. И это еще разночтение. И вот такие вот разночтения, собственно говоря, это вот и основная масса тех самых там множество, как утверждают там эти мусульманские критики, разночтения. Это разночтения, которые не влияют никаким образом на смысл текста. Есть некоторые разночтения, которые влияют на смысл. Их очень немного, и мы поговорим сегодня, я думаю, по крайней мере, об одном из них. Еще один момент такой. Собственно говоря, почему на самом деле вот эти библейские студии, критика вся эта библейская мусульманам, она не помогает. Потому что с точки зрения мусульман им надо... У них такая довольно неудобная позиция. Дело в том, что Мухаммед, когда он только начинал выходить на проповедь, он нуждался в подтверждении со стороны какой-то древней, известной и уважаемой традиции. Поэтому, это можно легко посмотреть в Коране, это записано его проповеди ранее, что он апеллировал к Новому Завету, то есть к Евангелию, к Торе, то есть Пятикнижию Моисееву. Он говорил, что я всего лишь тот, кто послан для подтверждения того, истинности того, что было до меня послано Богом в Торе и в Евангелии. И в то время, в общем-то, можно было на такие вещи ссылаться, потому что перевода Библии на арабский язык не существовало. Многие из людей, к которым Мухаммед обращался, были неграмотными. Проверить его утверждение они самостоятельно никак не могли. Приходилось либо верить на слово, либо не верить. И, собственно говоря, вот Мухаммеду было важно подчеркнуть свою какую-то преемственность с, там, как он говорил, пророками прошлого. Однако, впоследствии, по мере того, как уже развивался мусульманский мир, уже после Мухаммеда, в том числе, когда уже мусульманские богословы познакомились все-таки с тем, что написано в христианской Библии и в иудейской Библии, они убедились, что на самом деле нет там того, о чем говорил Мухаммед. Что не подтверждают они его посланничество, и он не подтверждает то, что они говорят. Совсем о разных вещах сказано, иногда довольно существенные расхождения. И тогда что оставалось делать мусульманам? Уже, как сказать, из песни слова не выкинешь. В Коране уже прописано, что и Тора, и Евангелие, и Псалтырь, там, что библейские книги, они истинное божественное писание. А с другой стороны, и употреблять их вот в их реальном состоянии невозможно. Тогда мусульмане придумали вот такое учение, что будто бы, да, когда-то были настоящие там Евангелие, Тора, Псалтырь и так далее, неискаженные, и в них было все то же самое, что Мухаммед примерно говорил в Коране, но потом вот иудеи и христиане, они все это исказили будто бы, и поэтому, собственно говоря, настоящей Библии, которую имеют христиане на руках, верить нельзя. Это типа искаженная книга. Вот и что они объявляют там? Все то, что отрицал Мухаммед, например, что Иисус Христос Бог, Сын Божий, что Он был распят, ведь это все есть в Евангелии. Мусульмане, там я сам читал некоторых мусульманских проповедников, они стараются убедить своих слушателей или читателей, что будто бы все эти учения, они появились там в христианстве только в IV веке, а до этого там якобы настоящее раннее христианство, оно было только вот, ну, как ислам, а потом уже будто бы христиане отступили от вот этого изначального чистого учения Христа. Вот, так вот, почему, собственно говоря, обращение к манускриптам евангельским не помогает и не может помочь мусульманам в их полемике? Ну, то есть может, но только если они говорят с совершенно несведущими, не разбирающимися людьми. Вот, а любой более-менее разбирающийся человек знает, что все эти учения, все эти вот, они были и находятся в древнейших рукописях Евангелия, которые у нас есть. И поэтому, собственно говоря, когда не только там мусульмане, но и другие неверующие люди могут вам заявлять, что якобы там Библию там позднейший период написали только, а все якобы это вначале изначально не было. Вам просто врут. Потому что давным-давно уже найдено множество древних манускриптов. Вот, например, сейчас вот из исследованных, опубликованных манускриптов, самый ранний, это манускрипт, который содержит часть Евангелия от Иоанна, и он датируется 120-м годом. При этом само Евангелие было записано в 90-м году, то есть прошло всего 30 лет от этого папируса, это папирус P-52. От этого папируса до того момента, когда апостол Иоанн Богослов лично собственными руками записал Евангелие, прошло всего 30 лет. Это вообще один из редчайших случаев, если не самый редкий, уникальный случай, когда столь древняя книга имеет столь близкое подтверждение к моменту ее написания, текстуальное подтверждение. Потому что все остальные древние книги там и, допустим, там Гомера, там Гесиода, и, там, Сократа, между ними расстояние, между тем, как они были записаны, и первыми, самыми ранними рукописями, расстояние огромное, столетия расстояния, а здесь всего 30 лет. И что интересно, вот этот фрагмент папируса 52-го, который относится к 120-му году, то есть, собственно говоря, еще очевидцы, христиане, которые от апостолов лично получили весть о Христе. И этот фрагмент – это отрывок из 18 главы Евангелия от Иоанна. То есть той самой главы, где как раз описывается страдание Христа, которое мусульмане отрицают. Кроме этого папируса P-52 есть папирус P-75. Он включает почти все Евангелие от Луки. Это тоже второй век. Почти все Евангелие от Луки. И большую часть Евангелия от Иоанна, папирус 75, P-75. Есть второй, еще один папирус, вернее, третий папирус, P-66, который включает оставшуюся часть Евангелия от Иоанна. То есть P-75 и P-66, они полностью содержат Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. При этом это второй век, еще раз подчеркну. Время непосредственно близкое к тем, кто еще застал и апостолов, и очевидцев апостолов. И там, соответственно, есть все те учения и о том, что Христос есть Сын Божий, и о том, что Он был распят. Все то, что пытаются отвергнуть мусульмане. Вот это касается не только Евангелия. Например, есть еще от второго века датируется папирус P-46. Он содержит почти все послания апостола Павла. Как мы видим, текстуальное подтверждение Нового Завета очень хорошее. Какие-то разночтения между какими-то манускриптами, вот из этих десятков тысяч манускриптов, которые на протяжении более практически 1500 лет писались, разумеется, где-то они есть. Но большей части они принципиального характера не носят. И не носят характера принципиального именно в тех моментах, в которые хотят найти мусульмане для того, чтобы обосновать вот свою вот эту странное учение о том, что будто бы, с одной стороны, нужно признавать Библию, что она была Словом Божьим, с другой стороны, нельзя признавать реально существующую Библию, что она есть Слово Божие. Ну, в общем-то, здесь, конечно, есть проблемы у мусульман с этим догматом. Вот, ну, во-первых, в самом Коране Мухаммед, обращаясь к христианам, говорит, ну, точнее, не Мухаммед, а, как считают мусульмане, сам Аллах говорит, что пусть обладатели Писания судят по тому о твоей миссии, что находится у них на руках, имея в виду Писание христианское. То есть, это означает, что в VI веке, простите, в VII веке, когда Мухаммед проповедовал, у христиан было еще не искаженное Писание. Иначе как бы Аллах ссылался на него, как бы он предлагал им судить по тому тексту, Писание, которое у них на руках. А у нас не только от 7 века, у нас и от 2 века, и от 3 века есть манускрипты. И все они свидетельствуют, доносят до нас тот же самый текст, который мы имеем сейчас, за некоторыми, по большей части, непринципиальными отличиями. Кроме того, второй момент, который, собственно говоря, составляет сложность для мусульман вот в этом их вероучении, ну, и для меня лично, и для многих христиан, это довольно странно, почему Бог допустил людям исказить свое слово. Вот как они говорят, что мусульмане говорят, что вот будто бы там Аллах постоянно посылал посланников, посылал им свои откровения, их постоянно искажали, искажали, надо было посылать новое. И вот только с Кораном наконец получилось так, что уже его не исказили будто бы, и поэтому все, соответственно, хорошо. Теперь уже надо слушать только Коран, как они говорят. Но возникает вопрос, а почему у Аллаха не получилось сохранить Тору неискаженной? Почему не получилось сохранить Псалтырь? Почему не получилось сохранить Инджил, то есть Евангелие? Почему? Он не смог, что ли, его сохранить? А если он не смог или не захотел эти свои слова сохранить, то почему? Вы думаете, что он Коран сохранит? Они говорят, ну вот, Коран Аллах обещал сохранить. Ну, спрашивается, а почему тогда это свое слово не обещал сохранить? Ведь это же, знаете, не то, что чье-то частное мнение в исламе. Это то, что прописано в самом Коране, то, что прописано в основах ислама. А именно, там у них есть такая акида, изложение вероучения. И там один из вот этих 6 положений акиды, он как раз в том, что состоит, что вот, да, были эти писания, и они были искажены. Это, в общем-то, ну, для не только христианина, но вообще для человека постороннего, ну, скажем так, вызывает недоумение. Вот. И здесь надо сказать, что есть еще один момент, который, ну, стоит иметь в виду в случае, если наш мусульманский собеседник начинает вдруг нам вот напирать на то, что будто бы там и Библию нельзя верить, потому что в разных древних манускриптах там текст ее по-разному отражен, там вот есть какие-то разночтения. Дело в том, что текст Корана ни в коем случае ни в чем не отличается в данном отношении. Он точно так же, как и любой другой древний текст, имел историю свою. И, что интересно, обратившись к древним манускриптам Корана, то есть к самым древнейшим манускриптам Корана, мы видим, что в них другой текст, чем тот, который мусульмане употребляют сейчас. Ну, в частности, вот самаркандский Коран, который датируется 8 веком по Рождестве Христовом, там есть конкретно непосредственное расхождение там, в аяте 284-м, 2-й суры, там, в 37-м аяте 3-й суры. Вот. Это не то же, я подчеркну, это не то, что принципиальное расхождение. Нет. Такие же, как и из Библии. Где-то пропущено пару слов, где-то добавлено пару слов, где-то переставлено местами. Но это делал не Мухаммед. Это было уже после его смерти. Это значит, что люди работали над текстом Корана уже после смерти Мухаммеда, при том, что они, никто из них не является пророком. И значит, текст Корана точно такую же историю имеет, как и текст Библии. И если вы считаете, что текст Библии мы не должны признавать из-за того, что там в древних манускриптах есть разночтения, в таком случае вы не должны признавать текст Корана. И надо сказать, что вот этот самаркандский Коран – это не единственный такой пример. Вот, например, вот рукопись Корана Е20, которая датируется концом 8 века, тоже показывает текст, отличающийся от современного канонического Корана. То есть там есть и неканонические чтения, то есть есть варианты вообще другие, чем в современном Коране, даже и по смыслу. Вот, не очень много, но такие чтения в этой рукописи есть. Эта рукопись там исследована, вот таким у нас известным коранистом Резваном, вот, в книге его, которая называется «Коран и его мир», если кто интересуется, рекомендую ознакомиться с ней, там все это есть. Вот, кроме этого, еще были обнаружены ранние рукописи Корана, тоже относящиеся вот к очень древнейшему периоду, к 8 веку, в городе Сана, это в Йемене, и у них тоже оказался другой текст, чем тот, который сейчас есть в Коране. Там есть множество новых чтений, которые вообще не зафиксированы в мусульманской традиции, другие последовательности сур, расположение сур и так далее. То есть, собственно говоря, вот видите, три примера того, как древний текст Корана в его древнейших представителях, то есть манускриптах, он доносит до нас другой текст. То есть текст Корана тоже изменялся, благодаря там, переписчикам, тоже испытывал какую-то работу. Еще раз подчеркну, это не значит, что он совсем другой стал. Смысл примерно тот же остался. Но для мусульман, с их точки зрения, поскольку они понимают Писание как то, во что никто из людей не может вносить никакого участия своего, для них это, в общем-то, становится проблемой. И поэтому, ну, собственно говоря, мусульмане, они стараются вообще скрывать этот факт. Мне, например, доводилось, не знаю, свойственно ли для всех мусульман, но мне доводилось читать на мусульманских сайтах вот такие даже слова, что вот как-то мусульманину нельзя читать, не одобряется, если он будет читать исламоведческую литературу, написанную светскими учеными-исламоведами, чтобы вот она не повредила его вере. Вот, и в отличие от мусульман, для христиан вот, различия, разночтения в разных рукописях не составляют никакой проблемы. И чтобы вы не думали, что я это какой-то просто такой голословный тезис предлагаю вам, можете открыть вашу там, домашнюю Библию и посмотреть. И вы увидите, что там есть слова в скобочках, в разных стихах. Вот эти слова в скобочках, это означает, что в каком-то манускрипте есть это слово, а в каком-то нет. То есть в нашем же собственном издании Библии мы ни от кого не скрываем тот факт, что в разных манускриптах представлены разные традиции. Ну, вы, собственно говоря, сами можете убедиться, насколько существенны эти расхождения и разночтения. Вот всего в Библии отмечено около там, 110 таких расхождений. И, собственно говоря, и святые отцы тоже писали о том, что в разных манускриптах встречаются разные варианты текстов. И никто из них не видел этого проблемы. То есть нигде в христианстве это не скрывается. Вот берем блаженного Иеронима, например, открываем его толкование на Евангелие от Матфея. Вот, и видим, что он там, например, приводит распространенные в его время разночтения. Он классифицирует их то, как ошибки переводчиков, то, как описки переписчиков и так далее. Вот. Интересно, что в одном месте, описывая два варианта разночтения, он дает духовное толкование на оба варианта. Также блаженный Августин в своем труде о согласии евангелистов приводит некоторые разночтения. И святой Иоанн Златоуст в беседах на Евангелие от Иоанна упоминает о некоторых разночтениях. Святитель Филарет Московский, тоже он пишет в вопросе о разночтениях между различными переводами писаниями, произошедших, как он цитирует, частью от несовершенства языка во время составления перевода, частью от неверности переписчиков и других причин. То есть мы не скрываем, нам нечего здесь скрывать, это как раз наши святые все это говорят. Почему они не видели в этом проблемы, никто не хватался за голову и не говорил: «О, ужас, там, мы потеряли Писание». Ну, потому что, как я уже объяснил, эти разночтения за там, очень небольшим количеством, буквально единичными исключениями, никак не влияют на смысл текста. То есть сам по себе текст Евангелия, он такой же, какой он есть и сейчас. Вот, и, собственно говоря, хотелось бы предложить, ну, такой критерий, который показывает, что Библия – это богодухновенная книга, что она не была там искажена или потеряна. Ну, что она не была искажена, это, собственно говоря, подтверждает текстологии, подтверждает древние манускрипты, как я уже сказал. Кроме древних манускриптов, есть еще свидетели текста, так называемые. Что значит свидетели текста? Это авторы там, 1-2 веков христиане, которые цитируют Новый Завет в своих там, писаниях. Все, конечно, считали, я думаю, святых отцов и знают, что цитировали они Священное Писание очень часто и очень обильно. То есть, вот из этих цитаций авторов 1-2 веков мы тоже можем восстановить тот же самый текст Евангелия и других новозаветных книг, которые мы имеем сейчас. Так что и кроме манускриптов у нас есть надежные свидетели о том, что это действительно тот же самый текст, который Господь, ну, собственно говоря, и передал, и который сохранился до наших дней. Интересный еще момент такой, что когда собирали Коран, это сделал халиф Осман, примерно через 20 лет после смерти Мухаммеда, он приказал собрать все оригинальные записи Корана. Ну, все, кто лично записывал, кто писцы записывали официальные, кто там у себя дома записывал. И вот их собрали, из них потом составили единый текст, потом этот текст разослали и сказали, что вот это вот и есть подлинная и правильная версия слова Аллаха. Но при этом, что интересно, все оригинальные записи были сожжены, то, что стало основой для этого составления. А христиане вот так не поступали. И у нас известное, надежное есть подтверждение, что даже в 3 веке и Тертуллиан говорит, и святой Петр Александрийский, это авторы 3 века, а Тертуллиан даже еще и начало, второй половины 2 века, то есть они подтверждают, что в апостольских церквах, то есть церквах, которые основаны были самими апостолами, хранились Евангелия, оригиналы, хранились вот те записи. То есть, понимаете, там, то, что апостол Павел пишет послание к Коринфянам, вот они его сохраняли до 3 века. Они его сохраняли, оригинал был. Поэтому, собственно говоря, и невозможно было какое-то существенное искажение. Потому что если вдруг где-то бы закралось искажение, всегда можно было прийти и сравнить с оригиналом Евангелия, с оригиналом Нового Завета. Почему эти оригиналы не сохранились позже 3 века? Дело в том, что император Диоклетиан, который устроил колоссальное гонение на христианскую церковь, и, собственно говоря, вот он намеревался стереть вообще христианство с лица земли, чтобы о нем ничего не осталось, даже имени не осталось христианского. Вот он, в частности, боролся в том числе и за уничтожение христианских книг. Очень много христианских рукописей было тогда уничтожено, сожжено вот язычниками во время этого гонения. Поэтому, конечно, не так много сохранилось до нас, как хотелось бы. Тогда же вот были утрачены эти оригиналы. Но, тем не менее, до нас сохранились все-таки древние, другие древние рукописи. И что еще интересно, недавно ученые сделали такой анонс, что они обнаружили вообще рукопись, фрагмент рукописи Евангелия от Марка, от 1 века, даже не 2, а даже 1 века. Вот и ну, в течение ближайших лет будет опубликовано оно, исследование будет осуществлено, и, собственно говоря, станет больше известно, но вот уже они этот факт они уже обнародовали. То есть даже несмотря на такие вот старания истребить и уничтожить, тем не менее, все равно Господь находил возможность сохранить свое слово, в том числе и для потомков, и для нас, христиан современного дня. Но кроме этого, кроме вот этих текстуальных подтверждений, есть подтверждения Библии, которые, в общем-то, это, можно сказать, чудесное подтверждение того, что автором ее является сам Бог. То есть В общем-то, и Господь Иисус Христос именно такую проверку предлагал, то есть такой критерий для установления истинности или ложности предлагал, когда он говорил иудеям: «Когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Вот, и, собственно говоря, это и критерий, который действительно достоин Бога. Вот, и, конечно, нам наши оппоненты могут сказать: ну да, в Библии описаны многие чудеса, но эти все чудеса были про прошлое, их проверить никто не может, поэтому и ссылаться вы на эти чудеса не можете. Но на самом деле есть те чудеса, которые в Библии описаны, предсказаны задолго до их осуществления, реализации, и которые можно проверить, собственно говоря, и в настоящее время. Мы все являемся свидетелями истинности Библии, можно так сказать. Ну, например, а если мы откроем там Евангелие от Матфея, 26 главу, 13 стих, мы увидим предсказание. Там описывается история, христиане, конечно, знают всю эту историю, как женщина с алавастровым сосудом возлила благовоние на главу Иисуса, и когда апостолы вознегодовали о напрасной трате столь драгоценного благовония, то услышали: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И вот эти слова были произнесены, когда еще не было написано Евангелие даже. Они подтверждены манускриптом П-64, который датируется вторым веком. Второй век – это время, когда христианство еще представляло очень гонимую, небольшую по численности группу, так что по всем людским меркам не было никакой гарантии того, что их писание вообще сохранится, не говоря уже о том, чтобы быть проповеданным во всем мире. Вот, и, ну, собственно говоря, в этом отрывке Господь делает два предсказания. Во-первых, что Евангелие будет проповедано во всем мире. А во-вторых, что везде, где оно будет проповедано, везде будет сказано про этот эпизод с женщиной. И вот теперь Библия является самой распространенной книгой в мире. Ее читают на всех 5 континентах. Она переведена на 2500 языков. Издана общим тиражом около 6 миллиардов экземпляров. И везде, где в целом мире распространено Евангелие, в нем по-прежнему есть эта история о женщине с алавастровым сосудом. Как такое можно было запланировать там, в первом или даже во втором веке? Как это можно было обеспечить? Ведь это осуществилось только спустя более 1000 лет, когда христианство уже распространилось не только по Евразии, но и по соседним континентам. Есть и другие примеры, которые описаны в Священном Писании. Например, то, что Богородица, когда она встретилась с Елисаветой, это описывается в Евангелии от Луки, 1 главе, она говорит, сказала такие слова, что «отныне будут ублажать меня все роды». То есть, дословно, это все поколения людей. И мы знаем, что действительно это произошло. То есть первое, кто такое стало ублажать Богородицу, стала как раз ее родственница Елисавета во время этой встречи их. Потом уже следующее поколение, когда Господь вышел на проповедь, то одна из женщин из толпы сказала: «Блаженно чрево, носившее тебя». То есть она тоже ублажила Богородицу, тоже выразила почитание, почет ей. И это продолжается на протяжении всех веков, вплоть до настоящего времени. И тоже ведь кто была Богородица в то время? Обычная девушка, ни царица, ни дочь царицы. Сколько после нее было знаменитых женщин? Были императрицы, были выдающиеся женщины, там философини были, самые разные были выдающиеся женщины и даже матери выдающихся людей. И о них сейчас никто почти не помнит, кроме узкого числа специалистов. А Богородица, действительно, все поколения ее продолжают ублажать и почитать вплоть до настоящего времени. Вот это предсказание, которое произнесено, зафиксировано. Зафиксировано причем тогда, когда невозможно было обеспечить его исполнение. И оно исполнилось, и мы являемся свидетелями того, что оно исполнилось. Также и слова Господа о том, что врата адова не одолеют церковь его. Это тоже предсказание, которое очень много людей, причем выдающихся, сильных, мощных людей, пытались опровергнуть. Первые три века христианство безжалостно уничтожалось язычниками, оно было вне закона. Просто самопринадлежность к христианству была поводом для казни человека. И кроме этих законов были еще, так сказать, сезонные время от времени разными императорами проводившиеся целенаправленные гонения, как вроде того гонения Диоклетианова, в которое я уже упомянул. Как люди старались уничтожить церковь, сколько они прилагали усилий, и насколько это были действительно люди незаурядные, которые могли бы сделать это, если бы это не было божественным установлением. Да у нас в стране, собственно говоря, в то время, когда вот какие-то такие, такого рода мероприятия были более точны, чем во времена Диоклетиана, и у нас тоже обещали показать последнего папа по телевизору. И где те, кто обещали это? А церковь до сих пор стоит. Церковь всегда побеждает. Какие бы гонения, кто бы на нее не обрушивал. И это тоже подтверждение истинности того предсказания, которое было записано в Евангелии, когда христианство было маленькой, гонимой группой людей. Гарантии того, что оно выживет, никто бы не мог дать. Ведь, например, одновременно с христианством в Римской империи распространялся культ Митры, например, который был очень популярен, у него было много последователей, и он никоим образом не преследовался государством, а даже поддерживался. Но этот культ исчез. А христианство, которое было гонимо, церковь, которая была истребляема, она сохранилась до сего дня. И таких примеров очень много. Очень много было примеров разных учений человеческих, которые возникали, а потом исчезали без следа. Христианство же остается в соответствии с предсказанием Спасителя. Есть и более такие детальные пророчества. Например, там, пророк Исаия, пророк Иеремия предсказывают уничтожение и разрушение Вавилона, и при том то, что Вавилон никогда не будет восстановлен. Вот. Там, как говорится, не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Это книга пророка Иеремии, 51 глава, 26 стих. А вот что Исаия говорит: «Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут в чертогах, и гиены в увеселительных домах». Книга пророка Исаия, 13 глава, 19-22 стих. То есть эти пророчества были произнесены в 8 веке до Рождества Христова. К этому времени Вавилон стоял 1500 лет. Представляете, какой это был мощный, укрепленный, славный, знатный город. Он был огромный, у него было множество жителей. Это был как мегаполис своего рода, который стоял 1500 лет к тому времени. И вот предсказывают пророки о том, что он будет уничтожен. И так и случилось. Но можно было бы сказать, что это совпадение. Но пророк не только предсказывает, что он будет уничтожен, но то, что он не будет никогда возрожден. Там не будут никогда жить люди. В роды родов. Интересно, что после того, как Вавилон уже был разрушен, захвачен, опустел, предпринимались попытки его возродить. Первую попытку предпринял Александр Македонский. Он решил сделать Вавилон столицей своего царства, он решил его восстановить. И как раз вот, когда он предпринял первые вот эти попытки вести какие-то работы восстановительные, он умер. И не смог этого сделать. Другой, более близкий к нам пример, Саддам Хусейн хотел возродить Вавилон. Ну, понятное дело, что он хотел это сделать именно как такую туристическую достопримечательность, поскольку там вот эти древности сохранялись еще, а основы, фундаменты этих домов древних и храмов древних вот этих вавилонских. И, конечно, вот он хотел сделать там такой туристический центр, соответственно, тоже, чтобы там жили люди, вот, и как только он это запланировал, не успели начаться работы, разразилась эта операция «Буря в пустыне», и Саддаму Хусейну уже стало не до восстановления Вавилона. То есть это вот реальные случаи, про которые мы не можем сказать, что просто совпало. Господь буквально, дословно исполнил свое слово. И при этом, если один там раз можно сказать, что это ну, просто случайность, да, два раза совпадение. Но мы сейчас с вами перечислили уже 4 таких примера, которые вполне конкретные. Это не может уже быть совпадением. Это свидетельствует о том, что автор Библии знает будущее. Только от Бога, который единственный, кто находится вне времени и видит все наше прошлое, настоящее и будущее единовременно, можно получить это знание. И значит, Библия истинная книга. И значит, Библия сохранилась неискаженной до наших времен. И это неудивительно, потому что Господь хранит свое слово. Это не сложно и не трудно для всесильного Бога обеспечить сохранность Слова Божия. Вот это не единственное. Сейчас мы не будем углубляться в эту тему, потому что очень много есть пророчеств, вот этих сбывшихся пророчеств. Например, там предсказание о судьбе Тира, там из книги пророка Иезекииля, 26 глава, 14 стих, что «сделаю тебя голую скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это». Вот, и действительно Тир был уничтожен, и там теперь небольшая, в его окрестностях небольшая рыбацкая деревушка, и, собственно говоря, действительно рыбаки расстилают свои сети на скалах, некогда служивших основанием древнего Тира. То есть, действительно, слово Божие исполнилось точно и детально спустя многие века после того, как оно было не только произнесено, но и записано. То есть, это буквально манускриптами подтверждено его древность, то, что оно было записано до того, как оно исполнилось. Чтобы не было такого, как некоторые говорят, что, мол, ну, это просто случилось само собой, а потом уже это задним числом дописали, что якобы об этом предсказано. Нельзя так сказать про Библию, потому что подтверждается это древними манускриптами, относящимися к тому времени, когда исполнение пророчества еще не наступило. Что же касается Корана, вот, то в Коране у них тоже есть свои такие, ну, критерии, которые они предлагают для того, чтобы было, ну, для того, чтобы подтвердить его подлинность. И в частности, там один критерий – это неподражаемость Корана. Да, у нас звоночек. Пожалуйста. Да-да.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте, слышно меня, да?
Да, да.
Вот, говоря вот ваши слова об истинности Святого Евангелия, да, ну вот при этом сразу же вспоминается не совпадение параллельных мест одного и того же эпизода у разных апостолов. Например, один апостол там, где Иисус Христос, Господь, говорит, вложи меч свой, иначе как исполнится предсказание. Другой же апостол пишет совсем по-другому, будто Господь Иисус говорит, вложи меч свой, взявший меч, мечом погибнет. Таких мест много в Евангелии. Вот в связи с этим вот вопрос, почему вот, что евангелисты такой памятью незначительной обладали, что они так вот пишут очень по-разному.
Спасибо за вопрос. Вот, во-первых, надо сказать, что вот эти расхождения между евангелистами, Многие из них только кажущиеся. И я вам скажу, есть, например, такая книга, написанная блаженным Августином, «О согласии евангелистов», где он как раз разбирает все эти вопросы, все эти случаи, которые вы упомянули, без исключения. И в значительной части случаев как раз он дает непротиворечивое объяснение вот этим расхождениям. Вот. Хотя, конечно, есть некоторые случаи, когда действительно какие-то один евангелист по одному вспоминает, другой немножко другие детали говорит. И вот я позволю себе процитировать как раз слова блаженного Августина об этом. Он говорит, что, конечно, нет противоречия в том, что тот или другой евангелист держится своего присущего ему одному стиля и способу выражения. Нет также противоречия в том, когда один говорит то, что другой пропускает. Но, несомненно, кто-нибудь думает, что силою Духа Святого евангелистам должно было быть дано такое свойство, чтобы они были единогласны во всем, и в словах, и в их расположении, и в их количестве. Такой не понимает, что благодаря этому нам становится понятным, что нужно искать истину не столько в словах и оборотах речи, сколько в передаче мыслей и событий. Вот поэтому рекомендую просто всем интересующимся вот это. Это не единственное, есть и другие книги, которые тоже разбирают вот эти так называемые противоречия. Ну, можно блаженного Августина, согласие евангелистов. Просто посмотрите и многое для себя увидите там. Еще у нас ответ, вопрос, простите.
Христос воскресе, добрый вечер.
Воистину воскресе.
А у меня противоположный, можно сказать, вопрос. Почему все евангелисты, ну вот не считая Иоанна Богослова, описывают одни и те же фактически события, когда Иоанн Богослов говорил, что для всего, что сотворил Христос, не хватило бы в мире вообще всех книг написанных. Они практически одно и то же. Все, ну, я не буду повторяться.
Спасибо за вопрос. Все-таки, знаете, такое впечатление возникает, ну, когда человек не очень углубляется, или, может быть, только начинает читать, или первые разы читает Писание. Вот. В действительности евангелисты, они не просто излагают одни и те же события. Вот они решают, определенные задачи. Например, евангелист Матфей особенно уделяет внимание на то, что Христос – это тот, в ком исполнились пророчества, что Христос – это обетованный Мессия. Евангелист Марк, он старается изложить кратко, и, соответственно, если евангелист Матфей пишет то, что будет более убедительно для иудеев, у евангелиста Марка, допустим, у него больше на внешних, на тех, кто обратился из язычества, для которых вот такие детали, которые важны для иудеев, там, соответственно, опущены. Также и у евангелиста Луки. Но, в принципе, у всех евангелистов есть свои особенности и в изложении, и в подаче, и в содержании. И, честно сказать, у меня тоже были похожие мысли, как и у нашей слушательницы, когда я только начинал читать Евангелие, такие были вопросы. Но вот когда я начал читать толкование на Евангелие святых отцов, я на самом деле поразился, насколько, оказывается, евангелисты подчеркивают разные моменты, очень глубокие моменты, тем, что у них отличается, может быть, та или иная деталь. То есть одну деталь обратил внимание в этом стихе, в этом эпизоде, а другой – другую деталь. И если скользить внешне, кажется, вроде, в принципе, одно и то же. Но если кто-то хочет докопаться до сути, то от одного евангелиста он получает одно откровение тайны. Через это же событие у другого в описании евангелиста Господь открывает совершенно другое. Поэтому они друг друга взаимодополняют. Собственно, можно увидеть это, обратившись к толкованиям святых отцов, ну, того же блаженного Феофилакта Болгарского, например, в толковании на Евангелие. У нас еще звонок.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а правда ли, что в Коране есть что-то, что переписано из Библии?
Как сказать, есть разные упоминания сюжетов некоторых библейских. Ну, в частности, там есть упоминание, довольно большая история рассказана Иосифа. вот, из Ветхого Завета, есть упоминания о Моисее. Некоторые события пересекаются с библейскими, ну, часто просто упоминаются, ну, библейские, имена библейских персонажей, но при этом про них рассказываются какие-то совсем другие истории. Есть какие-то заимствования из талмудов, из апокрифов, есть какие-то, ну, собственные вещи, которые не имеют... не имеют отношения к Библии, хотя в Коране это приписывается тем или иным там библейским пророкам. У нас еще звонок.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня вопрос вот от Ада Аминь. Курсивом я, правда, 60 лет читаю уже, 6 лет, синодальный перевод, 28-го года издания, и все остальное. Вот всегда, когда курсивом идут отдельные слова, я как бы замираю по стойке смирно. Я чувствую духовность. Правильно или нет? И это первый вопрос. И второй вопрос. Вот в Коране есть «помогайте Господу». Это говорит о той же синергии, которая существует у нас в православии. Правильно?
Что касается первого вопроса, курсивом отмечены те слова, которых нету в оригинальном тексте дословно, но они вставлены для большей связности, потому что разный язык имеет разные, как сказать, выражения, поэтому в одном языке одна мысль может выражена быть более кратко словами, а в нашем языке, чтобы она была более связной или даже просто чисто стилистически выглядела вот такой удобочитаемой, нужно вставить там одно или два слова. Но чтобы люди не путали эти слова с текстом, непосредственно написанным в Евангелии, там как раз и отмечено, курсивом выделено, что курсив – это то, что от переводчиков вставлено для большей понятности, большей связности. Вот. При этом иногда это и по самим правилам перевода с языков, то есть это не какая-то отсебятина с их стороны. Вот. Просто это, ну, элемент, который возникает при переводе с одного языка на другой язык. Вот. Что касается Корана, честно сказать, мне вот сейчас такие конкретно слова о помощи Аллаху не вспоминаются, тем более, что еще возникает вопрос, а какой перевод вы читали Корана, потому что переводов много, они разные, в одном переводе могут такие слова быть, в другом переводе могут этих слов не быть, но... В общем и целом могу сказать, что по мусульманскому пониманию задача человека – это просто подчиняться и выполнять то, что предписано Аллахом. Сам Аллах, и об этом мусульманские богословы говорят вполне четко, что он ни в чем и ни в ком не нуждается. А мусульмане могут только стараться со своей стороны выполнять его волю. Более того, по мусульманскому богословию, согласно ему, считается, что сам Аллах является творцом всех действий человека. Поэтому здесь, мне кажется, немножко вы все-таки не совсем корректно поняли. Но, слава Богу, что много возникло вопросов. Конечно, об этой теме еще можно было бы и дольше говорить. Наше время подходит к концу. Благодарю всех за внимание и до новых встреч.